Дифирамб.
Добрый день, начинаем программу «Дифирамб». Микрофон Ксения Ларина, а у другого микрофона, у настоящего студийного микрофона в студии радиостанции «Эхо Москвы» находится моя гостья. Это Елена Коренева. Леночка, приветствую тебя.
Привет.
Как там тебе, хорошо?
Да, самозванкой чувствую себя.
Нет, нет, прекрасно.
Я одна в студии «Эхо Москвы» на месте Ксении Лариной.
Нет, мы здесь вместе, поскольку все смешалось за последние годы, да, поэтому все уже привыкли к тому, что никаких нет границ, не в смысле географических, а границ, которые нас разъединяют, да. Так что я очень рада, что мы сегодня встречаемся, тем более, что у нас повод. Сразу скажу про повод. Прекрасная Елена участвует в очень интересном проекте театральном, который называется «Я убил царя». Это пьеса Олега Багаева и постановка Владимира Мирзоева. О спектакле сейчас Лена расскажет. Я лишь скажу буквально вот два слова. Мне прислали видеоверсию спектакля, хотя я не очень люблю, не очень воспринимаю это в таком вот варианте, почти черновом, техническая съемка. Но поскольку все-таки я человек театральный, то могу себе представить, как это смотрится в зале. Там много актеров заняты, все они играют по нескольку ролей. И вот Лена играет три роли, причем совершенно не связанные друг с другом, абсолютно разные. И это лишний раз подтверждает, в общем, масштаб этой артистки, ее диапазон. Вот как у вокалистов бывает диапазон, там три октавы. Вот эти вот три октавы от Елены Кореневой можно увидеть в этом спектакле. Говорю это вот без всякого стеснения. И поскольку дифирамб, имею право это сказать. Первая роль – это роль абсолютной простолюдинки-кухарки. Вторая роль – это роль собачки. Реальные собачки, собачки. А третья роль – это такая декадентка, поэтесса, журналистка, ну, из такого вот серебряного века. Вполне себе такая пародийная. Лена, поздравляю.
Спасибо, Ксения. Ну, конечно, надо смотреть. Мне тоже прислали коллеги эту запись сейчас, потому что у нас был большой перерыв. Мы, собственно, выпустили его 30 мая, спектакль, и играли 30 и 2 июня. И потом в связи с болезнями некоторых артистов, сейчас такое время народ заболевает, и пришлось отменить спектакли в июле, так что перерыв был большой. И чтобы напомнить, что, чего и как, хотя у нас будет прогон 26-го, но мне прислали запись, и я ее не смотрю. Мне это мешает. Я боюсь там что-то такое увидеть в себе. Вот. Ну, будет возможность, Ксения.
Давайте сразу.
Приезжай.
Да, да.
Смотри.
Да, обязательно. Значит, сначала скажем, что ближайшие спектакли 27 и 28 сентября. Где это играется, может быть, ты скажешь. Потому что, да, когда на афише читаешь, там обозначается название площадки, не очень понятно, что это такое.
Да, мы сами с трудом выясняем. Мы были тут на днях на... Ну, короче, да. Адрес: улица Казакова, дом 8/3. Для тех, кто знает хорошо и любит Гоголь-центр, театр, который находится на улице Казакова, дом 8, то это, если пройти дальше по улице Казакова и свернуть налево, за угол, первый угол налево, то вы обнаружите там небольшой двор, в глубине находится сцена, которая, так я поняла, что это одна из сцен театра «Док». В то же самое время она, это место называется Гоголь School, Гоголь школа, которая к Гоголь-центру не имеет никакого отношения, потому что многие путают. Одним словом, территориально выруливайте на театр Гоголь-центр, и там уже проще сориентироваться. Да, это небольшой зал. Говорят, он на 100 человек. Мне кажется, что он человек на 70. и он набивается, народ сидит. Меня удивляет это, то, что в такое время все, в общем-то, приходят. Ну, пришли на два спектакля, и сейчас вроде 27-28 какой-то ажиотаж. И меня позвал Володя Мирзоев, с которым мы много вместе и много лет работаем и дружим. И репетировали мы в Зуме, тоже такой необычный новый формат репетиции. Зимой начали репетировать, но благо в пьесе это все монологи разных персонажей, то как-то было проще. Ты учишь свой монолог, обсуждаешь его с режиссером, он тебя как-то корректирует, вы находите краски. И встретились мы, это уникальный случай в моей жизни актерской, наверное, не только в моей. Мы встретились ровно на одну неделю на площадке с актерами перед тем, как играть уже на зрителя. И я познакомилась, там где-то нас 8 актеров, 2 музыканта, актриса, певица также, Ирина Рындина. И я их всех не знала, кроме одного актера Сережи Беляева, с которым мы уже играли в постановке Володи Мирзоева «Две стрелы» по Володину, где я играла главу рода, хотя у автора это мужчина. Одним словом, это все было неожиданно, но Володя подбирает людей очень гармоничных, совпадающих друг с другом, и понимает заранее, очевидно, кто... Ну, то есть у него не бывает как бы людей, которые не соответствуют теме, материалу. И очень... Я рада, что у меня есть такая возможность действительно играть трех персонажей совершенно разных. Это напоминает такой экзамен в театральном вузе, когда нужно разные характерности. Я не очень имела такую возможность раньше работать с яркой характерностью и переключаться с одной быстро характерности на другую. Так что это классный тренинг.
Немножко про материал расскажи. Это, по сути, как я поняла, это, ну, чтобы объяснить людям, что это такое, это... По сути, свидетельство, да, свидетельство, показания свидетелей, свидетелей преступления, убийства царской семьи. Но это не те свидетели, которых мы знаем по документальным материалам, а это абсолютно люди, скажем, и животные, да. То есть это какая-то, даже не знаю, как это назвать, это случайное, это обслуга, это люди из прошлой жизни. Вот как ты для себя определяешь?
Нет, ну, там
это
очень...
реальные люди? Реальные люди вообще?
Это реальные люди, это обслуга Ипатьевского дома. И те, кто, не знаю, там есть электрик, есть женщина, которая убирала за ними и стирала белье, или пришла в Ипатьевский дом замывать кровь после... Там есть сам Ипатьев, кстати, его играет Олег Дуленин, который является одним из инициаторов. Собственно, он... Ну, так я поняла, что он указал на эту пьесу Володе Мирзоеву, хотя Володя и раньше работал, то есть и работал, и знал автора Олега Багаева.
Багаева.
Да. И знал его пьесы, и ставил. Вот. Но я так поняла, что вот Олег Дулин, который исполняет роль Ипатьева, у него тоже, у него и Ипатьев, и Николай. Там в конце идет потрясающе сильный текст от лица Николая. Он произносит монолог уже убитого Николая. Эта пьеса – фарс, трагифарс. И там есть фантасмагория, потому что, ну, вот убитый Николай произносит текст, например, или... И потом по форме очень, очень много эксцентрики у Ирины Рындиной, которая поет романсы потрясающие под гитару. живой звук у нас, и исполняет такой странный персонаж в сером трико. Мы все в... у нас одежда очень тоже специфическая. Забыла имя и фамилию нашего художника по костюму. И я играю разговаривающую собачку, но это, собственно, пес цесаревича Алексея. И у меня она пудель, так написано у автора. А потом Олег Багаев, когда мы познакомились, он мне сказал, на самом деле у цесаревича была собака спаниель. Ну, почему-то он решил, что в своем воображении этот пес, он считает себя пуделем, то есть... Как бы в иерархии...
Поэтому ты говоришь с французским акцентом.
Да, да. Ну,
пудель такой французская собачка, королевская.
Ну да, он аристократ, он так себя понимает. Я, правда, мне больше нравится так в жизни спаниели, нежели пудели, но всех собак люблю. Вот, и...
Я скажу, прости, да. Что художник Алиса Меликова. Вот
да, Алиса Меликова. Ну, Володя Мирзоев, конечно, задает как бы идею, что он хочет видеть. И потрясающий актер. Я познакомилась с Александром Дорониным, который играл для меня, он стал впервые, я его заметила в сериале Володя же Мирзоева «Топи». Это потрясающий актер какой-то. Он и кинематографически совершенно очень сильное производит впечатление, и театральное. Он актер театра Бородина, Рамта, и такой мощнейший актер, мощнейшего обаяния и возможностей, которые он реализует. Вот для меня это такой Кевин Спейси голливудский. То есть, ну, все равно я провожу аналогии с Голливудом каким-то образом, то, что мы все своих всех ценим, как-то оцениваем, но если говорить о мировой звезде, вот у него это, на мой взгляд, есть. Потрясающий Сережа Беляев, с которым актер театра «Сатирикон», с которым, я говорю, уже работала. Замечательная Юлия Салмина. Новый совершенно для меня персонаж, очень смешной. Я даже случайно записала с ним ролик, он ко мне подошел. Елена, Леночка, можно с вами сфотографироваться? Я не знала, что это видео, но я решила ему не отказывать. Думаю, ну, надо порадовать. Оказалось, что это видео. Он попросил меня сказать несколько слов хороших о нем. И получилась очень смешная просто сценка. Это Дмитрий Асташевич. И я так прониклась к нему, и он потрясающе играет тоже. То есть у всех есть какие-то характерные аспекты в их проявлениях и в ролях. И очень острый. И мне очень нравится спектакль. Очень. И тема, конечно... Ну, да, прости, Ксения, я забыла. Я все вырулю, думаю, о чем меня Ксения спросила. Точно.
О чем я спросила? Я уже забыла.
Насколько, спросила, документ, насколько это документ? Да, это там основная база, это документальный материал. И потому что, я сказала, там есть и Ипатьев, и тот же Николай. И написал это Олег Багаев, который... Это его тема, как выяснилось. Я с ним беседовала отдельно там во дворике. Мы сидели до премьеры и разговаривали. Он очень подробно и долго изучал архивы, разные совершенно. И, и это все вошло, и то, что их известно, в каком подвале расстреляли, и то, что то, что там, например, есть подробности с этим электриком, что ли, забыл, кого он играет, Сережа Беляев точно, ну, вот какой такой рабочий, да, в доме Ипатьева, что им закрашивали окна в доме, и они постоянно просили или Николая открыть ему форточку. То есть надо было спрашивать разрешение о том, чтобы открыли форточку в доме, не говоря о том, что их совершенно изолировали от возможности видеть, что за окном. То есть когда узнай, это есть в этой пьесе, когда это факты реальные, и когда эти вот детали узнаешь, ну, как говорил Пастернак, да, или он повторил в своем стихотворении, «Дьявол в деталях и в мелочах». Детали страшные такие, реалистические детали. Они как раз...
Бытовые.
Бытовые, mm-hmm. да. То есть представьте себе, мало того, что они там сколько, где-то чуть меньше 2 месяцев, по-моему, провели, или 2 месяца. И в этом доме, ну, они не могли, они не могли видеть, что за окнами им было жарко, это было лето, это было душно. То есть вот такие условия, там много таких подробностей. Так что это, да, очень мощные такие моменты. И, конечно,
давай я так скажу.
Да.
Прости, да, да, просто да. Я хочу еще параллельно вспоминаю спектакль, даже скорее не спектакль, а такую акцию, такой мультимедийный проект, который также назывался «Я убил царя». И, естественно, повествовал именно о тех же событиях. Но это абсолютно документальное такое исследование с погружением, с реальными показаниями, с реальными воспоминаниями, с реальными фрагментами дневниковых записей княжон и Николая, и отрывки из писем, и огромный совершенно пласт фотографий архивных, самых прекрасных и самых ужасных. Это был проект в Театре наций, где Евгений Миронов был Николаем, а зрители сидели в таких специальных очках и смотрели на стену, по которой шли вот такими вот змеёй фрагменты жизни и смерти царской семьи. Ну и, естественно, показания самих убийц, безусловно, там было и это. Я это к чему вспомнила? Что, безусловно, интерес к этой теме огромный со стороны каких-то культурных сообществ. Я имею в виду театр, кино часто обращается к этой теме. Ну, понятно, что иногда бывает, что даже и что-нибудь такое придумают, какой-нибудь документальный фильм в Ютьюбе. Но, в принципе, как мне кажется, зрителя, обычного обывателя, ту самую повариху, которую ты играешь, как-то не очень все это волнует. Это не стало предметом исследования, сопереживания, эмпатии, ужаса. А согласись, что это так. И мой вопрос, почему?
Ксения, не знаю. Ну, честно скажу тебе, я не знаю. Я бы не бралась это утверждать, потому что... Ну, кто такой обыватель это? Кто этот обыватель, кто с ним разговаривал? Они разные обыватели. Ну, почему? Здесь настолько очевидно преступление, то, что расстреляли не просто монарха, а всю его семью, его детей, это, мне кажется, не может не вызвать реакцию, по крайней мере, моментальную. Другое дело, что они потом не проводят аналогию, может, люди, между тем, что случилось тогда, и тем, что они видят, если они видят или слышат, или читают в новостях, или в сетях сейчас. Но что интересно в этой пьесе, здесь акцент и внимание именно на этом, прости меня, обывателе, на простом народе, который работал обслугой в этом доме. И там действительно суждения очень такие, вот такие, то есть они очень так по-хозяйски, по-простецки, по-бытовому, по-житейски реагируют на сам факт заключения и расстрела этой семьи. И, собственно, герои, они, вот эти люди, которые стирали, готовили, их взгляд со стороны на эту семью, пока они были живы, про их достоинства, недостатки. Это все мне очень напоминает действительно и суждения в интернете, и отзывы зрителей, которые читаешь, и любые комментарии. Там идет такая волна. Есть люди, которые просто нравится, не нравится, пишут корректно, а есть, которые самые, казалось бы, речь не о постановках, как их судят, а речь о каких-то ситуациях, связанных с насилием, когда кажется, у человека не может быть двух мнений. Жертву надо жалеть. Нужно, она вызывает сочувствие в любом случае. Такое иррациональное даже сочувствие, эмпатия, как-то, если уж на то пошло, быструю реакцию. И вдруг удивляешься тому, что люди умудряются иметь совершенно какое-то хладнокровное, еще и критическое мнение по поводу тех, кто болеет, кто умер, кого посадили,
кого расстреляли,
кто страдает. И это есть в этой пьесе, в этих монологах, безусловно, присутствует. Другое дело, что когда я сама об этом думаю, так не для интервью и не для роли, я думаю, ну хорошо, это была гражданская война, и что там происходило, если ситуация сложнейшая, как говорит одна из моих героинь, потому что всех этих героев им задается вопрос. Причем надо сказать, что это следствие воображаемое. Они слышат вопрос, который не слышит зритель, воображаемый вопрос, они на него отвечают. Что? Как? Жалко ли мне Романовых? А чё их жалеть? Из-за убийства? Так сейчас всех убивают. Чем они лучше других? Как это ни странно, если представишь себе, что это тоже правда, и, наверное, человек привыкает к убийствам во время войны, если эти убийства и справа, и слева, и... То есть, есть ли время оценки, если все зарубцовывается, это тут... Это тоже защитная реакция выживания. Другое дело, что к этому не надо, невозможно привыкать, если... как надо быстро сейчас сообразить и точно ответить. Если у человека от природы нет сострадания, нет, то у него нет ничего. Тут можно сказать, человек ли он в полном смысле. Вот и все. И от чего зависит от культуры сострадания? Потому что эмпатия – это все-таки не культура. Это почти как и милосердие.
Инстинкт.
На мой взгляд,
это
да.
Инстинкт.
Это первая реакция. Она есть или нет? А потом уже можно, конечно, в школах, в семьях объясняют, что хорошо, что плохо. Но то, что я читала про ту же эмпатию, о которой я услышала впервые в Америке достаточно давно, я говорила, переспрашивала, симпатия? Вы имеете в виду симпатию? Мне говорили, нет, есть симпатия, а есть эмпатия. Вот. И такое явление чудо-юдо, сейчас все про нее говорят, но то, что я про нее читала и как я это понимаю, это... В буквальном смысле даже передается по наследству. Это такая реакция, которую выработал твой род на определенные обстоятельства, которые выпали на их долю. И у одних он, эта эмпатия такая просто данность, а у других нет. Поэтому вот так я путанно ответила, может быть, Ксения. Но если говорить...
Мы продолжим эту тему, и что? Хочу ее бросать. Она очень важна,
да.
Леночка. Мы
да.
сейчас сделаем небольшой
да.
перерыв, вернемся через некоторое время в студию.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Сегодня мы встречаемся с Еленой Кореневой. Ведет программу Ксения Ларина. Мы начали с рассказа о спектакле «Я убил царя». И еще раз скажем, что ближайшие показы 27 и 28 сентября.
В 8 вечера.
8 часов вечера на улице Казакова, рядом с театром, с Гоголь-центром, не ошибетесь. Ну вот мы до перерыва говорили о том, что такое сострадание и эмпатия. И я добавлю, что мне кажется, что именно это и главная проблема сегодня в нашем обществе, потому что, когда ты говоришь, что это защитная реакция, что вот всех убивают, почему они особенные, не знаю, мне кажется, что это другое что-то. Это как раз связано с эмпатией, состраданием, потому что, когда сидит Алексей Навальный, да мало ли, у нас сколько у нас невинных людей сидят, почему я должен за него переживать, да? Расстреляли Немцова на мосту. Да, боже мой, у нас сейчас сколько людей погибает в авариях, сколько людей, посчитайте, а мы тут будем переживать из-за одного политика, да? И так многое-многое другое. Ты вспомни вот эти совершенно поразительные, которые больше всего произвели впечатление на многих, сюжеты, связанные с жителями города Покрова. Да, где сидел Алексей, да, сейчас тоже в этой же колонии. Сколько в этом было даже не равнодушие, а какой-то злобы и ненависти к этому человеку. Чем ты это объясняешь?
Я не смотрела это видео, хотя я его открыла, но мне страшно. Да. Я не хочу впускать в себя... то есть я впускаю то, что имеет смысл впускать, даже тяжелое, но какая-то патология. Ксень, тут вот пока ты говорила, я такую вещь, когда я говорила про гражданскую войну и 18-й год, и реакцию «всех убивают», тут и сравнение с убийством Бориса Немцова и вот с событиями сегодняшними, вопрос-то в том, когда на войне убивают и рядом убивают, и в больших количествах, то речь как бы кто убивает, зачем и почему. А сегодня очень принципиально понять, за что сажают и за что убивают. То есть все-таки в контексте войн это как-то психологически неизбежно и оправдано. Хотя никто из нас, и это событие нашей пьесы, вот и спектакля, невозможно примириться с тем, что расстреляли детей и семью, и что они заложники. Хотя ситуация там была патовая, потому что им действительно... Ну, есть определенная логика, да, и войны там подходили белые колчак, и они, понятно, не могли оставлять вроде, да, большевики такой символ монархии. Но все равно это убийство... Расстрела не должно быть, даже если человек совершил преступление. Я абсолютный противник смертной казни для любого преступника. Вот я стою на этой позиции. Но есть принципиальная разница, что убивают среди бела дня в мирное время человека в спину, потому что он кому-то стал опасен и неугоден, или это просто месть, и что сажают за другую позицию, за критику, не говоря о том, что с нарушением, очевидно, это демагогическая притяжка к закону, к статье того же Алексея Навального. И то, что мы наблюдаем, как у нас мирные митинги и шествия, начинается там мордобой, дубинки со стороны представителей власти, то есть силовиков, как люди сажают. Вот в чем дело. Не просто страдают, они за что страдают? Страдают за то, что прописано в Конституции право на мнение, на мирные митинги, и так далее. Ну, кто такие оппозиция, по сути дела? Кто она такая? Это люди, которые критикуют власть, да, и что? Они ее критикуют, они с ней не согласны. И они делают свою критику публичной. Вот в сухом остатке вот что это такое. Просто кто-то это делает у себя на кухне и в узком кругу, а кто-то считает своим долгом это произносить вслух. Вот и все. То есть есть разница в отношении к насилию неизбежному. Мы не берем расстрел царской семьи, тем не менее, но и к абсолютно насилию которое даже должно караться законом, но все происходит наоборот. Ну, вот как бы так. Но я согласна с тобой, Ксения, что я не хочу изображать себя такую праведницу, такую правильную, такую добрую. У нас у всех есть проявление агрессии, безусловно, и то, за что можно, и себя коришь, и думаешь, боже мой, ну зачем? Вот. Но меня поражает степень злости, идет такая волна, а поражает давно, потому что, давно, потому что желтая пресса, которая вот писала и больных людей, лезла к ним, я не знаю, в палаты, к Абдулову Саше при смерти, вот это вот все, это же началось давно, и кто-то за свои копейки, но есть еще социальная какая-то, к сожалению, вот социальная зависть и ненависть, она, безусловно, есть и в свидетельствах этих, в нашем спектакле этих персонажей. Вот. И она есть у нашей какой-то такой прессы.
Ну, кстати, есть еще.
Вы москвичи, извини, что тебя перебиваю. Да. Мне так сказал приятель, который работал в этой прессе, и когда он уже не смог идти на задание, он сказал, ну, если вы не можете делать репортаж о Вицине, когда он тоже болен или уже умер, вдова просит, не надо, и что-то еще. Он сказал, я просто не могу идти в палату к Гундриеву, не могу. Вот тут он не смог. Ему сказали, ну, если вы не можете, то до свидания. И он мне сказал, Лен, ну, ты понимаешь, люди приезжают из провинции. Ну, вот вы тут все, у вас свои это, свои... То есть, если даже я, читая в свое время журнал «Караван историй», открывала чей-то рассказ и думала, боже мой, а мне казалось, что это такая счастливая семья, что это такая, ну, такие... что там все прекрасно было и в семье, и в судьбе. И... Оказывается, там столько трагедий. То что говорить, конечно, то есть не судите по одежке.
Я хотела про другое сказать. Опять же, возвращаясь к спектаклю и вот к свидетельствам, там, к образу вот этой вот поварихи, подавальщицы, которая сутки бидоны привозила, как она оценивает вообще всю, как она оценивает людей, семью, мужа и жену, детей, мальчика, который в носу ковыряет все время.
Этот, идиотик, она говорит, и мальчик да, у идиотик, них идиотик.
Да, да. И, а вот этот самый жиденыш, как она говорит,
жиденыш,
про
да.
этого
антисемитизм
Юровского,
там, да? Да, про Юровского, про да. Да, второй комендант, Юровского. Да, да.
Ну так это особый жанр, не только в России популярный. Воспоминания посудомойки, домработницы, горничные,
да, мемуары,
дворецкого.
Сиделки,
да. Это особый жанр.
Няньки.
И здесь они все похожи. Абсолютно.
Да.
Потому что, как ни крути, в какой бы стране это ни было, но когда выходит вот такого рода мемуар, ты сразу угадываешь эту интонацию. Она
да.
универсальна для всех времен и народов. Поэтому, но... Другой вопрос, что когда кухарки действительно начинают управлять государством, когда, собственно, кухаркина мораль побеждает. Вот
абсолютно.
Что сегодня, как мне кажется, произошло. Это самое это главное.
Да.
Ну?
Ужас. Ксень, ужас. Тем сильна эта пьеса, безусловно, что она как бы про 18-й год, про определенные обстоятельства, но она отражает такой ход мысли, речей и восприятия факта. Тут еще что интересно, что люди же, ну как правильно, люди один и тот же факт описывают совершенно с разных точек зрения. Кто-то видит, для кого-то это драма и трагедия, для кого-то это вообще фарс и юмор. Кто-то не понял ничего и описывает, и просто проглядел с водой выкинули младенца, да, в чем суть. И да, и мы в этом живем, когда для... для у всех разная норма, вот получается. Нам раньше казалось, что какие-то основы белое, черное, добро и зло, самые примитивные, самые базовые, что они это очевидные вещи. А потому, как люди сейчас судят, реагируют, во что они верят, другое. Но я в этом смысле в большой степени виню власть и наши такие вот пропагандистские СМИ и всяких мессий в Ютьюбе, которых развелось просто несметное количество, и людей с известными именами, которые там активно, значит, проповедуют. То есть все наперекосяк, все вверх дном, и как-то все это... И начинается это сверху, безусловно. Ну, просто по элементарным вещам. Это не касается... Ну, я просто была свидетелем. Выходишь на этот разрешенный марш или митинг, и там... Но явно, ну, по крайней мере, несколько тысяч официальные сводки, что 500 человек пришло. И это раз за разом, это не ошибки. И так вот перевирается все, и это происходит годами. И у всех разные авторитеты, разные источники информации. Я не знаю, как с этим бороться.
Там даже не столько разные авторитеты, разные источники информации, поскольку все-таки в стране сейчас авторитет-то один, и имя его нам всем хорошо известно, да? И именно эта философия жизни,
которую... Хорошо, ты сказала авторитет.
Да, да, авторитет. За 20 лет вот эта философия пропитана... Все общество. Вот та самая кухаркина мораль, которую вот так мы обозвали, отталкиваясь, опять же, от спектакля вашего. Хотела вот спросить, Лена, в этой связи. Вот, допустим, страна 80-х, когда ты уезжала в Америку, и страна вот 21 века сейчас, да, в 21 году. Чем они отличаются? На твой взгляд, можешь ты ли это объяснить? Вот ты же тогда уезжала тоже, скорее всего, по причинам не политическим, а стилистическим, как, наверное, так можно сказать, да?
Что я не планировала уезжать, но я была испугана. У меня был такой момент в жизни, что я переживала большой кризис, и вишенкой на торте было то, что меня стали вызывать на площадь Дзержинского и допрашивать, и просить писать какие-то расписки. Я испугала...
Доносы, да?
Нет, но это такое... В том-то и дело, что ты никогда не поймешь, насколько всерьез все это, а насколько это прощупывание какое-то. Ну, очевидно, хотели, да, чтобы я... Так я ездила за границу с картинами, что было нетипичным явлением. И вращалась в определенном кругу, и у меня были друзья французы, журналисты. Я ходила к ним вот в этот их дом, где они жили, они его называли гетто, так, шутя. И... Ну и вот я закончила спецшколу, я владела английским языком, я не знаю, они хотели, очевидно, меня как-то использовать. Вот. И я была перепугана этим. Я была этим перепугана, и это в личной жизни у меня тоже были свои драмы, и не было никакой такой ясной ситуации. Я чувствовала себя одинокой, несмотря на то, что у меня были замечательные друзья, которые до сих пор... Не случайные были друзья, это преданные люди. Вот. И, ну, просто вот я, может быть, зная я сейчас, что нужно, чем себе помочь, я бы не была в таком настроении, я просто была в настоящем депрессии. Но появилась, и у меня появилась возможность, и появилась дружба, и действительно мой брак не фиктивный брак, я вышла замуж за своего американского мужа. И, короче, я уехала. Мне трудно очень личную историю Но это было время, да, такое, когда, во-первых, многие уезжали, многие мои знакомые выходили замуж или женились на иностранцах, чтобы уехать, художники. Они сейчас живут в Нью-Йорке, это такая большая компания. Они были в поисках, многие люди эмигрировали, уезжали. Да, это был такой конец этой советской власти, но понять брежневской эпохи, понять, когда это все рухнет окончательно, ну, как уже многие написали и говорят, никто тогда не предполагал, что это... И я уехала, и меня 3,5 года не впускали назад, что против закона. Mm-hmm. Так что это добавило моим... Это меня как раз подстегнуло к тому, что когда все-таки сменилась власть, пришел Горбачев, и меня впустили... И я так думала, что мысль у них была такая, она поняла, что это такое уехать. Вот сейчас она вернется и сядет, наконец, чтобы не дай бог. Я думаю, нет, ребята, я побыла 1.5-2 месяца и снова уехала. Я еще не все посмотрела. Вот, как это сравнивать? Бедная была жизнь, но как-то в ней было, я не могу сказать, комфортно. Как может быть комфортно в бедной жизни? Но сколько я росла, я помню родителей, я не оценивала это как их несчастную жизнь. У меня были любящие друг друга родители с друзьями всегда, с компаниями, песнями под гитару, но они всегда, когда оставались одни, они говорили, как жить дальше. Вот у них была одна эта тема, как жить дальше. Папе все время закрывали его картины. Вот, он ходил в таких вот всем неугодных, неугодным, да, то есть тут по башке, тут раскритиковали, тут закрыли. И вот это длилось, пока я сняла с него «Вас вызывает Таймыр», закрыли из-за Галича, который, значит, уехали фактически. Вот только большая перемена, собственно, была таким для него компенсацией всех этих десятилетних режиссерских страданий. И не он один такой, он, может, даже в хвосте стоит, потому что, понятно, Тарковский, более такие всем известные имена. Ну вот объективно везде смеялись, иронизировали над Брежневым,
да.
Иронизировали над этим телевидением, было темно, было, но разница принципиальная, Ксения. Все-таки народ смог увидеть мир. Железный занавес рухнул. Это же, ну что это такое, просить разрешения в Авире, чтобы вернуться или чтобы уехать по браку? Я до последнего момента не знала, даже расписав меня, и мой муж уехал, потому что у него закончилась виза, впустят ли его обратно. И мне мои знакомые, там опытные диссиденты, когда я получала раз за разом отказ в Авире на приглашение моей мамы, чтобы я приехала, раз за разом мне отказывали, и они говорили, Лен, это может длиться 20 лет. Лет 20. Но новая метла по-новому метет, вот сменится власть, так оно и случилось. Трудно сравнивать, тем более, свою молодость со своей зрелостью.
А не было ощущения, вот сейчас, нет ощущения, что тогда все-таки это моя любимая тема, тогда казалось, что вокруг свои, вокруг тебя свои, что нормальных людей в стране, ну, больше, чем КГБшников, силовиков или идейных коммунистов. Собственно, я идейных коммунистов даже и не помню. Таких не встречала в своей жизни.
Ну,
в той среде, в которой ты жила, жила как творческая единица. То есть это среда интеллигенции, это среда театрально-киношная. Но таких не было внутренних бесконечных разборок, претензий друг к другу, таких...
Не было такой прессы, Ксень. Да у меня, я помню, интервью впервые в жизни, или второй раз в жизни, или третий, взяли в 94-м году и пошли. Меня это так удивило, потому что это очень непривычно давать... Нет, у меня, конечно, брали премьер «Романса о влюблённых» в Германии, там где-то еще интервью, и все эти журналисты, но это было, опять же, уже не наша страна. Но так, чтобы обязательно ты становился центром внимания, когда только твоя работа вышла в театре, или же этот культ звезд, этот...
А обложка советского экрана разве не было в твоей
обложка жизни? Была, да. Но там, кстати... Ну да, но это такие вот, это, между прочим, я думаю, это из-за Кончаловского, потому что Андрей Сергеевич был человеком опытным с юных лет, я думаю, и он понимал, как, а к тому моменту уже точно, он понимал, как работает реклама, он же рекламировал даже кастинг на героев романса о влюблённых, что совершенно было нетипично, вот современный Ромео и Джульетта. То есть он понимал эти законы, да, и я думаю, что не без, это, так сказать, из-за него рекламировали его картину. Но я говорю, что сейчас этого так много, и это типично. Все время интервью, причем эти интервью, это уже не интервью, а это уже какое-то пережевывание одного и того же, обязательно про личную жизнь, обязательно про... и так далее. То есть есть плюсы, есть минусы этой открытой прессы. Хотя проводить аналогии с западной прессой нельзя, потому что там любой известный человек все равно засудит таблоид, если он вбрасывает дезинформацию, как называется точно, дезинформация порочащего свойства. А у нас вдоль и поперек на этом только наживаются. Как весело, господи. Этот помер, этот болен раком, от этой муж ушел, а эта спилась там и так далее. А у этой ребенок дебил. То есть это просто расцветает. Это, конечно, этого не было. Было ли ощущение? Да, было. Но с чем это связано? Не с тем, что люди были лучше. А если были лучше, то, может быть, потому что у нас не было возможности, вот это как мы не знали, что происходит в стране, потому что была цензура. А потом цензуры на определенные события сейчас уже, она невозможна, условно говоря, хотя она, безусловно, есть. Особенно сейчас мы это нельзя произносить Навальный, нельзя там его искать где-то. Все это блокируется, его фонды и так далее. Но... есть сеть, да, есть все эти гаджеты, и человек, который хочет узнать альтернативную информацию, он ее узнает. И это вечный вопрос. Лучше ли все знать? Или нужно как-то дозировать?
А что значит все? Ну, знать, конечно,
знать, да, знать, да. А остальное — это выбор за тобой. Вот я очень многое, я не могу ужасы, правдивые ужасы про людей, которых там, которые ранены, криминальные, да, мне страшно. Ну, я просто... Да и собачек, кошечек, когда выкладывают... Вчера я увидела щенок с одним глазом, и его еще зовут, по-моему, Мишка. Маленький такой, и вот его хотят пристроить, и что, мол, он был объектом мучений. И я так, не могу, нет, фу, мимо. Ужасно, потому что это правда тоже, к сожалению. Мучают, что зверей, что людей. Но это невозможно.
Но ведь человек портится не от плохих новостей, согласись. Он от чего-то другого портится. От того,
Не-не, я имела в виду не портится от такого открытой прессы. Не-не-не, я не это имела в виду. А я имела в виду, что если... это вот такой пример про криминал. Насиловали раньше меньше, а теперь больше. Нет, мы просто знали про это меньше тогда. Мы не знали про этот вот про расстрелы, вот про что Андрей Сергеевич тоже
снял. Новочеркасск, 62-й
год. В Новочеркасске. Да. То есть где-то там диссидентствующие узнавали в своем
кругу. Да что там, про Чернобыль-то не знали.
Да. Ну и т.д. и т.п. Точно так же про вот всю эту бытовуху не знали, про маньяков, про Чернобыль, это вот все покрывали, это же преступление, потому что могли спасти жизни людям. Вот о чем речь. Поэтому тут такая двойственная история. Но это, понимаешь, выбор между двумя сортами, извини меня, Ксения, что я так говорю, но где хуже, где лучше, ни то не идеал, и ни то не гуманно и не человечно. Вот я бы так сказала. А постучаться к соседу и одолжить что-нибудь, кусок хлеба, соли, вино, водку, денежку, я думаю, можно и теперь. Или поплакаться.
Ну вот смотри, мы вышли на позитивную коду. Спасибо тебе большое, потому что я думала, как бы нам извернуться.
А, это позитивно. Ну, кстати, в Америке тоже, вот что удивительно, очень много мифов. Такие там друзья, важно их найти просто. Дело не в географии.
Товарищ, запоминается последнее слово, поэтому еще раз не скрываю этого призыва.
27-го.
Согласованная акция под названием «Я убил царя».
Места очень мало, кстати.
Да,
в зале.
Ну, интересуйтесь, во всяком случае, этой работой, потому что там мы говорим про два ближайших спектакля.
И она в октябре 10-11 планируется.
Да. Так что да, следите за афишей, что называется. Я еще увидела, что Лена снялась еще в сериале, вот сейчас идет какой-то сериал, какой-то детективный.
Ой, это было три года назад, я играла мать.
Извините, мать-математик.
Ой, представляешь? Я мать-математик.
Лен, да.
Но это на сопротивление. Лен, да. Это было на сопротивление, Ксения. Снимали на Украине, в Украине.
Скажу, называется «Шуша», так называется этот фильм.
«Шуша», да. Там много московских актеров снималось.
Леночка, мы должны заканчивать.
Да.
Я тебя отпускаю. Увидимся очень скоро. Поздравляю тебя с наступающими там праздниками всякими осенними.
А я вас только что с прошедшим юбилеем с мужем.
Вот, спасибо. Обнимаю тебя крепко.
Да.
Желаю тебе удачи.
Спасибо. Всем здоровья, и все будет как надо нам.
Спасибо.
Обнимаю.